Глава 21. Утром Розмари сообщила ему, что после съемок опять будет занята, так как у кого-то из членов ее труппы сегодня день рождения. В вестибюле за Диком увязался Коллис Клей, и он, предпочитая обедать в одиночестве, решил сделать вид, что спешит в Эксельсиор на встречу с кем-то из своих знаменитых коллег. Выпив с Коллисом по коктейлю, он вдруг понял, что захватившим его смутным беспокойством скрывается нетерпение. Оправдывать его отсутствие в клинике было больше нечем. То, что еще вчера казалось ему восхитительным и долгожданным, сегодня уже превратилось в не более чем случайный, давно принадлежавший прошлому романтический эпизод. Он понял, что никогда не сможет разлюбить Николь. Как часто, вместе с ней, пережив очередной приступ ее недуга, он сам чувствовал себя больным и опустошенным. И все-таки она, и только она, его судьба. Тратить время на Розмари – это значит быть рабом собственных желаний. А уж тратить его на такое ничтожество, как Коллис Клей, это и вовсе поставить на себе крест. В дверях Эксельсиора Дик столкнулся с Бобби Уоррен. В ее больших и красивых, но при этом неизменно напоминавших ему так часто виденные им у Ланье и Топпи игрушечные стеклянные шарики в глазах, он прочел изумление и любопытство. «Дик, сказать по правде, я была уверена, что вы сейчас в Штатах. Николь, я полагаю, с вами?» «Мой пароход пристал к берегу в Неаполе. Примите мои соболезнования», — спохватилась она, заметив у него на руке траурную повязку. Что ж, похоже, сегодня ему на роду написано поддерживать застольную беседу. «Надеюсь, вы понимаете, что я имею право знать о жизни своей сестры всю правду», — приступив к трапезе, сурово осведомилась Бэби. Когда Дик изложил ей свою версию происшедшего, она нахмурилась. Увы, с тех пор, как в жизни Николь случилось несчастье, искать виноватых на стороне стало для ее чикагской родни чем-то вроде семейной традиции. «А вам не приходило в голову, что избранная доктором Дамлером стратегия изначально была ошибочной?» «Должен вам сказать, что применяемые в подобных случаях методы лечения не так уж многочисленны. По большому счету, решающую роль здесь играет не метод, а личные качества врача и те отношения, которые сложатся у него с пациентом. Мне кажется, прямо далеко до ваших познаний, и я не вправе давать вам советы, но мне кажется, что Николь надо сменить обстановку. Согласитесь, что в любой, пусть даже самой современной клинике, неизбежно царит гнетущая атмосфера сострадания. Почему бы вам двоим не разорвать этот замкнутый круг и не жить как люди? Простите, Бэби, но разве не вы в свое время настояли на приобретении клиники?» Напомнил он ей. «Вы утверждали, что будете считать свой долг в отношении Николь исполненным лишь тогда. Это было в те времена, когда вы с ней, укрывшись ото всех, словно отшельники среди гор, вели затворническую жизнь у себя на Ривьере. Кстати, я отнюдь не предлагаю вам туда возвращаться. Чем вас не устраивает, к примеру, Лондон? Англичане – самая психически здоровая нация в мире. Поверьте, это не более чем вымысел. Ничего подобного. Я их изучила вдоль и поперек. В общем, давайте ближе к делу. Я уверена, что будет просто здорово, если с наступлением весны вы всей семьей отправитесь в Лондон. Думаю, вам не повредит снять там приличный дом. Я знаю один меблированный особняк на Тальбот-сквер. Просто сказка. Вот увидите, живя среди респектабельных, уравновешенных людей, Словом, будь он готов ее слушать, она, наверное, пустила бы в ход все пропагандистские уловки 14-го года. Но он рассмеялся и сказал: «Знаете, мне здесь недавно попалась на глаза одна книжица, Майкл Арлен». «К черту Арлена!» — решительно треснув по хрустальному блюду с серебряной ложкой, отрезала Бэби. «Он пишет обо всякого рода извращенцах. А я говорю вам о нормальных, солидных, заслуживающих уважения англичанах». Таким образом, она, по-видимому, хотела дать ему понять, что ее друзья, которых воображение тотчас же нарисовало Дику в виде серой безликой массы круглый год кочующих по забытым богам европейским отелям иностранцев, обсуждению не подлежат. «Я, конечно, не вправе давать вам советы», — повторила Бэби, явно готовясь к новой атаке. «Но знаете ли, бросить ее одну в этом аду... Надеюсь, вы не думаете, что в Штатах я главным образом развлекался?»
«Нет, что вы!
Я уже выразила вам свои соболезнования и вполне разделяю вашу скорбь». Пошла на попятную она, нервно теребя пальцами свое, состоящее из крупных стеклянных виноградин ожерелье. «Просто, видите ли, в последнее время прибыль от наших инвестиций достигла таких невидимых размеров, что если здоровье в равной степени дорогого нам с вами человека требует тех или иных расходов, то мы не вправе ограничивать себя в средствах. Боюсь, что я не смогу жить в Англии, Бэби».
«Это почему же? Я думаю, ваши знания и опыт будут востребованы там ничуть не меньше, чем в любой другой стране».
Отложив вилку, он откинулся на спинку стула и посмотрел ей прямо в глаза. Неужели она так до сих пор и не знает, что послужило толчком к разразившейся в ее семье трагедии? Чудовищная, поросшая быльем тайна, о которой она, вероятно, все же догадывается, но при этом не смеет даже думать, предпочитая хранить ее, словно купленную по цене оригинала и теперь пылящуюся во мраке кладовой поддельную картину где-то далеко на задворках своей темной, терзаемой множеством тайных внутренних раздоров души. Продолжить разговор они отправились в Ульпию, где к их столику не преминул подсесть вездесущий Коллис Клей и где из уставленного бочками с вином погребка доносился заливистый гитарный перезвон, под который чей-то бархатный голос с молодецким задором исполнял «Звучит наш духовой оркестр». «Вполне возможно, что, связав свою судьбу со мной, Николь допустила ошибку», — сказал Дик. «Однако уверяю вас, что, не выйдя она за меня, ей все равно повстречался бы другой, скорее всего, такой же, как я, по душевному складу человек, на которого, по ее собственному убеждению, она могла бы всегда и во всем полагаться».
«То есть вы хотите сказать, с кем-то другим она была бы счастливее?»
неожиданно подумала вслух Бэби. Что ж, это не вопрос. Увидев, что Дик, закрыв лицо рукой, давится от смеха, она поняла, что сморозила глупость.
«Ах, прошу вас, не поймите меня превратно!» — залепетала она, покраснев. «Все мы прекрасно понимаем, сколь многим вам обязаны. Более того, мы знаем, чего это вам стоило».
«Ради Бога, оставьте!» — запротестовал он. «О каких-то моих заслугах можно было бы говорить, если бы Николь была мне безразлична».
«Но ведь она вам не безразлична, правда?» — настороженно спросила Бэби.
Видя, как развесил уши Коллис Клей, Дик поспешил сменить тему.
«Послушайте, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Например, о вас. Скажите, почему вы до сих пор не замужем? Насколько мне известно, вы помолвлены с лордом Пейли, который, если я не ошибаюсь, приходится двоюродным братом.
О, нет! Нет!» И он увидел, как эта высокомерная светская львица вдруг застенчиво опустила глаза. «Вот уже почти год, как нет. И все-таки почему вы ни за кого не выходите?» Настойчиво продолжал добиваться от нее ответа Дик.
«Честно говоря, я не знаю. Первый мой возлюбленный погиб на войне, а второй... Со вторым я рассталась.
Может быть, вы расскажете мне, как это случилось? Вообще, чем наполнена ваша собственная жизнь, Бэби? В чем суть тех принципов, которыми вы руководствуетесь? Каждый раз, когда у нас с вами появляется возможность пообщаться, мы говорим только о Николь. И я, признаться, почти ничего о вас не знаю.
Оба моих друга были англичанами. Я вообще считаю, что в мире не существует более достойной разновидности человека, чем настоящий, знающий себе цену британец. Даже если и существует, то мне она неизвестна. Как вы полагаете? Так вот, этот джентльмен... Впрочем, это длинная история. А длинные истории я ненавижу. Думаю, вы тоже их не любите, верно?
Терпеть не могу, черт бы их всех побрал, согласился Коллис.
Вот как. А я, напротив, их люблю, возразил Дик, особенно если они увлекательны. Это потому, что природа наделила вас редким талантом. Вы умеете бросить слово здесь, два слова там, и вот уже все ваши гости в восторге, а веселье в разгаре. Я считаю, здесь вам просто нет равных.
Ах, ну что? Никакого такого таланта здесь не требуется. Скромно потупив взор, ответил он. Просто иногда я бываю дьявольски хитер.
Таким образом, он уже трижды осмелился ей перечить. Прежде всего, я не выношу понебратства. Мне нравятся солидные, серьезные люди, у которых все, понимаете, все по высшему классу. Я, конечно, знаю, что многих моих взглядов вы не разделяете, но вы должны согласиться, что в моем случае они являются признаком породы. Опыт подсказывал Дику, что если речь зашла о породе, то спорить с Бэби бесполезно. Вы думаете, мне неизвестно, что обо мне говорят? Дескать, Бэби Уоррен носится, как угорелая по всей Европе, в погоне за всякой новобондной ерундой, упуская при этом главное. Но я, в отличие от своих недоброжелателей, абсолютно уверена,
что имею честь принадлежать к избранному кругу тех людей, которые действительно берут от жизни все. Среди моих знакомых множество знаменитостей. В своей жизни я допустил лишь несколько. Войдя в раж, перекрикивала она резкий металлический звон исполнявших уже совсем другую мелодию гитарных струн. Лишь несколько по-настоящему крупных просчетов. Да уж, мелочиться, это не в вашем стиле, Бэби. Уловив его взгляде на смешку, она завела разговор о другом. Исповедуя диаметрально противоположные ценности, они, в принципе, не могли иметь ни общих интересов, ни общих тем. Однако что-то в ней его восхищало. Должно быть, именно поэтому, провожая ее до Эксельсиора, он наговорил ей такую кучу комплиментов, что она вся зарделась от смущения и удовольствия. На следующий день Розмари заявила, что теперь ее очередь угощать его обедом. Она потащила его в крохотную тротторию, где прежде работавший в Штатах итальянец-хозяин собственноручно приготовил для них яичницу с беконом и вафли. По возвращении в отель Дик понял, что отсутствие между ними любви не только не охладило его желаний, а наоборот лишь разожгло в нем новую, гораздо более неудержимую страсть. Теперь, когда он знал, что все его попытки занять в ее жизни хоть какое-то место обречены заранее, он больше не мог относиться к ней так же трепетно, как прежде. Что ж, должно быть, именно это, лишенное всякой духовной основы вожделение, и есть то чувство, которое имеет в виду большинство мужчин, когда говорят, что они влюблены. Как же мало общего имело то слепое, насквозь пропитанное животным эгоизмом влечение с тем необъяснимым, застилающим непроглядной тьмой все многообразие красок мира, саморастроением души, которое представляло собой его любовь к Николь. При этом мысли о том, что Николь может умереть, навсегда утратить рассудок или полюбить другого мужчину. У него кружилась голова и отнимались ноги. В гостиной у Розмари сидел Никотера. Когда она, обсудив с ним последние съемки, дала ему понять, что аудиенция окончена, он, шутки ради, немного поломавшись и напоследок дерзко подмигнув всеми силами, попытавшемуся изобразить равнодушие Дику, наконец ушел. Однако, как только за ним закрылась дверь, на стене в очередной раз начал надрываться злополучный телефон. И, прождав минут 10, пока Розмари поговорит, Дик понял, что начинает терять терпение. «Идем сегодня ко мне в номер», — предложил он, и она согласилась. Там, на просторном мягком диване, когда она, положив голову ему на колени и закрыв глаза, думала о чем-то своем, он провел рукой по ее роскошным локонам и спросил: «А можно я опять буду любопытен, как старая сплетница?» «Что именно тебя интересует?» «Меня интересуют твои бывшие. И не просто интересуют, а бесят. То есть ты хочешь знать, как долго я была одна после тебя?» «И после, и до». «Дик, как ты можешь?» — в ужасе прошептала она. «Пойми, до ничего не было. Ты стал моей первой и до сих пор остаешься единственной любовью. А снова завести роман после нашего расставания я решилась примерно...» Она призадумалась. «Примерно спустя год».
«Вот как?
И кто же это был? Да так, один юноша. Не удовлетворившись ее расплывчатым ответом, жаждавший во что бы то ни стало окончательно разрешить свои сомнения, Дик перешел в наступление. Ну что ж, дальше ты можешь мне ничего не рассказывать, я и так все знаю, начал он. Первый твой роман закончился плачевно, и после этого был долгий перерыв. Второй оказался намного лучше, но с твоей стороны изначально отсутствовала взаимность. Третий был почти совершенство. Начав терзать себя, он уже не мог остановиться. Так вот, потом у тебя случился очень долгий, серьезный роман, который, однако, как-то сам по себе сошел на нет. К этому времени ты уже начала опасаться, что, встретив, наконец, того, кто окажется действительно достоин твоей любви, ты не сможешь дать ему ничего, кроме поселившейся в твоем сердце пустоты. На миг ему показалось, что он перенесся в викторианскую эпоху. А после этого было еще с полдюжины всяких мимолетных мелких интрижек, которые с завидным постоянством продолжают возникать в твоей жизни и по сей день. Ну что, скажи теперь, что я ошибаюсь. Розмари смеялась и плакала одновременно. Да, Дик, ты ошибаешься, ответила она, и на лице его отразилось облегчение. Но однажды я встречу того, кто предназначен мне судьбой, и уж его-то я сумею полюбить так сильно, что он станет моим навеки. В этот момент раздался телефонный звонок. Услышав в ответ на свое отрывистое «да», голос желавшего поговорить с Розмари Никотеры, и протягивая ей трубку, он закрыл ладонью микрофон и с нескрываемым раздражением сказал: «Послушай, а ты уверена, что этот Валентина тебе вообще сейчас нужен?» Бросив в ответ на приветствие своего коллеги пару ничего не значащих замечаний, Розмари вдруг затараторила по-итальянски так быстро, что Дик не мог разобрать ни слова. «Все эти телефонные звонки отнимают кучу времени», — заметил он. «Уже 4 часа, а в 5 я буду занят. Пусть лучше с тобой понянчится этот сеньор Никотера». «Боже мой, Дик, что ты несешь? Неужели нельзя было ради нашего спокойствия его куда-нибудь сплавить?» «На самом деле все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — начала она и вдруг залилась слезами. «Ах, Дик, никогда в жизни я не любила никого так, как тебя. Но чего мне от тебя ждать?»
«Ты думаешь, есть смысл чего-то ждать от Никотеры?
Это нельзя сравнивать. Юные ищут юных», — промелькнуло в голове у Дика. «С какой помойки родом эта обезьяна?» — вскричал он вне себя от ревности. «Менее всего на свете ему сейчас хотелось отпускать так нежданно обретенное им, наконец, счастье. Никотера пока еще мальчишка», — ответила, всхлипнув, Розмари. «Ах, Дик, тебе ли не знать, что первым мужчиной, которому я решилась отдаться, стал, как мне и хотелось, именно ты?» В ответ он протянул было к ней руки, но она, устало отстранившись, сделала шаг назад и на миг, точь-в-точь, как в конце балетного адажио, застыла, будто обессилев в его объятиях. Глаза ее были закрыты, а длинные прямые волосы свисали, как часто бывает в фильмах у юных утопленниц, почти до самого пола. «Дик, позволь мне уйти. Знаешь, мне в жизни не было так плохо, как сегодня». В эту минуту он казался ей голодной хищной птицей, от которой теперь, когда неоправданная ревность оказалась в нем сильнее, чем столь ценимые ею такт и понимание, ей инстинктивно хотелось спрятаться. «Я должен знать всю правду», — сказал он. «Хорошо, я скажу. В общем, мы с ним видимся почти каждый день, и все считают нас женихом и невестой, но я за него не пойду, вот и все. Послушай, Дик, а чего ты хотел? Разве ты намерен вести меня под венец? Или ты думаешь, что мой удел всю жизнь отшивать таких придурков, как Колли Склей? Прошлой ночью ты была с Никотерой? Ах, вот это уже не твое дело!» — воскликнула она, захлебываясь от рыданий. «Прости, Дик, прости, это твое дело. Во всем мире мне по-настоящему дороги всего лишь два человека – мама и ты. А Никотера? Как знать? Она умела говорить так загадочно, что даже самые малозначительные фразы приобретали в ее устах тайный смысл. Ты чувствуешь ко мне то же самое, что и в Париже? Когда я с тобой, мне легко и спокойно. В Париже было иначе. Но разве можно передать словами то, что осталось в прошлом?» Открыв дверцу шкафа, он достал оттуда свой выходной костюм. Зачем любить, если вся ненависть и горечь мира теперь в его сердце? «Честно говоря, на Никотеру мне наплевать», — объявила вдруг Розмари. «Но дело в том, что завтра утром я уезжаю со всей нашей труппой в Ливорно. Скажи мне, Дик, скажи, зачем все это произошло?» Даже не пытаясь сдерживать вновь подступивших слез, спросила она: «Зачем мы снова встретились? Зачем то, что было лишь памятью, теперь ожило и стало болью? Понимаешь, у меня сейчас такое невыносимое чувство, как будто я поссорилась с мамой». Когда он начал одеваться, она встала и шагнула к двери. «А что, если я сегодня никуда не пойду и останусь с тобой? Все равно после всего, какое уж тут веселье!» Это была последняя попытка ее вернуть, но он, с трудом уняв свое встрепенувшееся было сердце, все же сумел устоять. «Я буду у себя в номере», — сказала она. «Прощай, Дик».
«Прощай».
«Не знаю, можешь ли ты себе представить, как мне тяжело. Что же, в конце концов, творится?»
«Я и сам давно хочу понять.
Но почему? Почему я должна за это расплачиваться?»
«Должно быть, я черная смерть», — медленно произнес он в ответ. «С некоторых пор я приношу людям лишь страдания».